Со стороны шлюза наползал шум мотоциклетных моторов. Когда Жига с приятелями подъехал к бару, у джипов уже никого не было. «Гляди, те самые тачки», — сипло обратился к главарю Масол. «Вижу», — проворчал Жига, слезая с продавленного сиденья «Квантум Мэверик». «Эй, толпа! За дело!» Три десятка крепких парней в кожаных куртках отрывались от гнутых рулей Сигейтов, Коноров, Фуджитсу, Вестернов, Тиков. И у каждого в руках возникала или цепь, или обрезок трубы, или бейсбольная бита с надписью «Escape», или просто зазубренный рокерский нож. В баре хлопнул одинокий выстрел. Жига ощерился. Он хотел порадовать Спелла, велевшего приехать в этот бар. Говорили, Спелл работает на самого Фарида. Масол подал ему заряженный вербатим. «Пусть кто-нибудь останется», – распорядился Жига, – «на случай легавых». Мотоциклисты быстро проскальзывали в бар. Не прошло и минуты, как на площадь, урча перегретым двигателем, вырулил фургончик с рекламой «Чиккани периферия» на плоских бортах. Из кабины выбрались двое – водитель в синем комбинезоне и некто в спортивном костюме и кроссовках от Шильдера. «Скажи, пусть готовится», – сказал тот, кто в спорткостюме. «Хорошо, Камил», – послушно отозвался водитель и спустя секунду открыл дверцу Кунга. Фургончик был напичкан аппаратурой, словно рубка флагманского миноносца. Камил прошел мимо двух угрюмых мотоциклистов в коже и железе, словно их здесь вообще не было. Он направлялся в бар. Мотоциклисты, не шевелясь, глянули ему в спину. Когда Тири встала, Аурел ощутил пустоту в груди и в душе. Словно сломалась какая-то важная пружина, словно оборвалась цепь, что еще недавно сковывала его с реальностью. Он будто провалился в киберспейс, но другой киберспейс. Время растянулось, став вязким, как перегретый воск. Сигаретный дым лениво тек от столика к столику. Платонов подошел вплотную и сел рядом. «Привет, ковбой», — сказал он негромко. «Я пришел за тобой». Аурел не ответил. Он глянул снизу вверх на все еще стоящую Тири. Здоровый негр, неожиданно возникший у столика, ткнул Платонову в спину стволом ружья. В полутьме казалось, что большие на выкате глаза негра светятся. «Значит так», — теперь говорил также неожиданно возникший у столика невысокий человечек, лет 30 с печальным лицом. «Ты сидишь здесь, пока мы не уедем». «Вряд ли», — спокойно ответил Платонов и выстрелил. Аурел не успел понять, каким образом в руке Платонова оказался пистолет. Человечек с печальным лицом выронил такое же, как у негра, ружье и сложился пополам, а потом упал на бок. Ружье в руках негра отозвалось громом, но Платонова на прежнем месте уже не было. Тигр попал в Тири, застывшую у стола рядом с Аурелом. Ее швырнуло на соседний столик, очки упали на пол и разбились. На красной рубашке кровь рассмотреть было трудно. Вторым выстрелом Платонов убил тигра. Аурел чужими глазами смотрел на это, и крик застрял у него в горле. Потом опомнился и метнулся к Тире. Она была еще жива, но глаза полнились болью и удивлением. «Танюша!» – прошептал Аурел, чувствуя, что мир рушится. «Камил!» – едва двигая губами, прошептала в ответ Тире. Смотрела она за спину Аурелу. Аурел обернулся. Перед ним стоял рослый парень в спортивном костюме. «Здравствуй, Фриппи», – спокойно поздоровался он, словно все происходило не в баре, где только что убили двоих, а где-нибудь на званом обеде в Сити. «Наконец-то мы встретились». Ощущение реальности окончательно покинуло Аурела. Это сон. Просто страшный сон, который непременно скоро закончится. Посетители бара либо попрятались под столики, когда началась пальба, либо пытались убраться отсюда подальше, но вязли в плотной толпе мотоциклистов, что собралась перед выходом. Удивительно, но было совсем тихо. Никто не кричал, слышалось только шарканье ног. Чен резко ударил Платона в ребром ладони, метя в шею, но того минуты раньше не смутили ружья. Где уж тут голыми руками. Дыхание вдруг пропало, под ребром взорвалось болью, и Чен отключился. Жига-мотоциклист пытался понять, что происходит, но ничего не понимал. Его люди бестолково топтались в тесном прямоугольнике бара. «Бардак», — сказал Платонов, делая шаг к Аурелу. Краем глаза он видел еще двоих с ружьями, потного толстяка в круглых очках и невзрачного парнишку. Ружья плясали у них в руках. Рядом, сжимая вербатим, таращилось на происходящее из-под зеркальных очков татуированное чудовище с огромным железным крестом на груди. «Погоди», — сказал Платонову безопасный на вид парень в спортивном костюме. Но Платонов понимал, что безопасность его кажущаяся. «Тебя прислал Лощинин, верно?» «Верно», — согласился Платонов, беря Аурелу под локоть. В тот же миг выстрелил Синицын. Пуля пробила стену. Платонов, неведомо как почуявший угрозу, убрал Аурелу в сторону, а парень в спорткостюме в сторону убрался сам. «Больно», — тихо сказала Тири. Аурел вырвал локоть из платоновской руки, чувствуя, как в голове вспухают злость и отчаяние, а в следующий миг он понял, что кричит. «Его не остановить», — подумал Бай о Платонове. «Сема, тигр». Нужно было что-то делать, потому что Синицын нервничал. Оружие жгло руки, а Аурела сейчас запросто могли убить раньше, чем кто-нибудь что-нибудь предпримет. Взгляд сам остановился на ряде терминалов у дальней стены. Бай закрыл глаза и без напряжения ушел в сеть. Он летел быстрее скорости, пронзая виртуальщину, а в голове билась единственная мысль. «Тебя прислал Лощинин, верно?» «Верно». «Find user». Пальцы Бая шевелились на ружье, словно это была клавиатура, а не оружие. «Enter name, please». «Лощинин». «Wait ready. Go to». «Владимир Лощинин». «Сиф Лески 214-88-40». Бай скользнул по указанному адресу. Входящие были начисто отсечены. Войти в чужую систему через сеть было невозможно. Почти невозможно. Обычным методом. Бай считал эхо последних коннектов, хотя оно было затерто Делом. Реально затерт был только первый символ файла, а дисковое пространство, где хранилось все остальное тело, было объявлено свободным. Он оживил изображение. Вот ты какой Лощинин. Так, теперь голос. Конечно, Фарид. Мозг Бая работал с лихорадочной быстротой. Поток цифр, единицы нулей, обрабатывался с чудовищной скоростью. Нейроны плавились бы, если бы могли. Есть ли предел возможностям человека? Бай надеялся, что нет. Потом он зажег между столиками Волицкого бара огромный голокуб. Поместил внутрь Лощинина, изображение, конечно, и анимировал его первой подвернувшейся под руку программой с грифом «Про». Теперь голос. «Платонов». Бластеры воспроизводили звук, который синтезировал Бай. «Ты слышишь меня? Ты здесь, я знаю, подай голос». «Ну, подал», — отозвался Платонов несколько озадаченно. Рука в тонкой кожаной перчатке уверенно держала 12-зарядный, неоднократно проверенный в деле Sony. «Я отменяю заказ», — сказал Лощинин. «Ситуация изменилась. Просто возвращайся. Гонорар прежний». «Хорошо», — сказал Платонов. «Понял». Он повернулся к Аурелу. «Тебе повезло, парень. Я должен был тебя убить. Со временем». Аурел стоял на коленях над Тири, сняв ее с усеянного битым стеклом пола. «На твоем месте я бы вызвал врача», — посоветовал Платонов. Аурел не обращал на него внимания. Бай, утирая со лба заслуженный пот, свернул голокуб и расслабился. Неужели удалось обмануть этого монстра? «Браво!» — послышались одинокие аплодисменты. Парень в спортивном костюме лениво бил ладонью о ладонь. Бай узнал его. Это был Камил, тот, по чьей милости они оказались в этом мире с таким дурацким заданием. «Браво! Твоей фантазии можно позавидовать!» Бай посмотрел на него в упор. Сквозь толпу проталкивалась хрупкая женщина в джинсах и рубашке на выпуск. «Дайте пройти», — шептала она. «Пустите, я врач». Ей позволили пройти. Мельком глянув на Тигра и Сему, она приблизилась к Тире. Первым двум помощь уже не требовалась. «Значит так», — сказал Камил. «Сначала вы», — он обратился к Баю и Сину. «Считайте, что ваша работа сделана. Перед баром стоит фургончик с аппаратурой. Вас отправят назад немедленно. Я позаботился, ваши двойники в Москве сейчас находятся у нас в центре. Спасибо». Син свирепо глядел на Камила. Бай, выжатый как лимон трюком с виртуальным Лощининым, устало кивнул. «Ты», — он склонился к Аурелу, — «ты тоже пойдешь в фургончик». «Зачем?» — хрипло спросил Аурел. «Я же передал твоим людям диск с файлом. Еще тогда, в Сити». Камил вежливо улыбнулся. «Фриппи, диск мой человек, выйдя от тебя, выбросил в первый же мусорный ящик. То, что мне действительно нужно, сидит у тебя в башке. Понял теперь? Ты мой живой диск». Аурел тупо глядел на него. Тири слабо стонала, врач что-то ласково и успокаивающе шептала. Камил говорил тихо, никто кроме него и Аурелла не расслышал произнесенных слов, кроме Аурелла и еще Бая. И, как выяснилось, Платонова. «А теперь меня послушайте», — сказал Платонов с ужасающим спокойствием. «Мне нужен вот этот парнишка», — он указал на Аурелла. «А на то, что он нужен тебе, мне чихать. Он пойдет со мной. А потом потрошите его мозги, если желаете». Камил вежливо улыбнулся. «Платонов», — сказал он раздельно и не без угрозы, — «твое задание отменили. Твой хозяин велел возвращаться». Шаги гулко прозвучали в закрытом пространстве. Теперь Платонов стоял прямо перед Камилом.
«Запомни, дядя, у меня нет и никогда не было хозяина. И не будет. Я играю по своим правилам, понятно?»
«А зачем тебе Фриппи?» – неожиданно заинтересовался Камил. «Съем на ужин», – сладко улыбнулся Платонов. К этой минуте Аурел немного пришел в себя. «Живой диск, надо же! Вели его по перегону, как беременную козу, осторожненько, чтоб пузом по земле не скребла, чтоб не утомлялась». Женщина-врач сказала, что Тири должна выжить, если оказать помощь вовремя. Кажется, помощь оказана вовремя. Аурел с пустотой в груди глядел на побледневшее лицо недавней спутницы, непривычной без очков. Мечта, которая предает. Что может быть грустнее? Он еще помнил тепло девичьего тела, ее живой запах, ее слова. И все из-за информации в голове. Интересно, каково это – спать с дискетой? «Идите к дьяволу», – сказал Аурел. «Все идите к дьяволу. Забирайте свое файло и катитесь к дьяволу. Где там ваша аппаратура?» «Платонов», – примирительным тоном сказал Камил. «Это секундное дело. Я солью все, что принадлежит мне, и забираю его, ладно?» Аурел вспомнил свои догадки. Тогда, на перегоне. Как же, сообщество кибертелепатов, спасение себе подобных. Чушь розовая, все проще, обыденнее. И куда более жестоко. Неожиданно в разговор вмешался косматый татуированный мотоциклист с пистолетом в руке. «Эй, вы!» «А я так скажу, этот парень поедет с нами. Я на спелле работаю, ясно?» Дружки-рокеры сгрудились вокруг главаря. Выглядели они достаточно устрашающе. Ба и Син, склонившиеся над бесчувственным Ченом, с тревогой переглянулись. Кажется, возвращение могло отложиться. Камил озадаченно хмыкнул. «Болван, спелл — это я. Ты что, видеорежимом не пользуешься?» Жига-главарь смутился. «А-а-а...» «Ну и дальше-то что?» «Все», — повелительно повел ладонью Камил. «Гуляйте. Сегодня в рессоре бесплатная выпивка для тебя и твоих ребят». Ребята тут же повеселели, да и Жига отнюдь не возражал. Рокеры охотно покидали бар, чтобы тут же отправиться в рессору к бесплатной выпивке. Галдеж выползал на площадь. «У тебя 5 минут», — сказал Платонов Камилу и тоже пошел к выходу. Камил обернулся к Аурелу. «Ну, приятель... Давай, сейчас для тебя все кончится». «Для меня все уже кончилось», — хмуро ответил Аурел и зашагал в указанном направлении. Бай с Сином, прихватив бесчувственного компаньона, последовали туда же. Треск мотоциклетных моторов впитывался окрестными улицами. Площадь пустела, остались только фургончик, 4 джипа, бас-лоджик и креатив. Аурелу ввели фургончик. Но, подумал Бай, была не была. Он помнил, что в трюке с Лощининым Камил его раскусил, значит, сейчас нужно все делать чище. Аурелу усадили в кресло, по виду похожее на зубоврачебное, и нацепили на голову шлем с мощными многопотоковыми мнемоюстами. Аурел вяло подчинялся. Ему все надоело, и он хотел только одного, чтобы все побыстрее закончилось. Сложная комбинация сигналов возбуждения торможения обрушилась ему на подкорку. Закольцованная область мозга проснулась и стала отдавать сохраненную информацию. Мегабайты оседали на переносном терминале Камилла с автономным диском повышенного объема. А Бай, окутав Камилла непроницаемым облаком завесой, ловил эхо, прессовал его и оставлял в собственном мозге, молясь, чтоб мозг выдержал. Аурел вышел из фургончика через 5 минут. Взгляд у него был скучный и равнодушный. Платонов, стоявший у своего стильного бас-лоджика, поманил его пальцем, и Аурел послушно направился к нему. Потом из фургончика показался Камил. «Ну-с», — потер он ладони, — «теперь вы». Чен к этому моменту уже очнулся и сидел прямо на асфальте, массируя виски. «Давай, Син», — Бай подтолкнул приятеля. В голове шумело, как с похмелья. «Давай, ты первый». Син вздохнул, с ненавистью швырнул ружье под ноги, обнял Бая, сжал руку Чену и поднялся в фургончик. Двигатель платоновского бас-лоджика тихо заурчал, и машина завтрашнего дня сорвалась с места. «Куда он?» – спросил Бай, думая вслух. «К западному шлюзу, куда же еще?» Чен поморщился, вставая. «Насколько я понимаю», – обратился он к приятелю, – «ты назад не собираешься?» Бай вздрогнул. «Как ты догадался?» «А зачем ты копировал этот чертов файл себе в башку?» «Тише ты!» – шикнул на него Бай. «Да, я не буду возвращаться. Мне здесь понравилось. И не надо меня переубеждать. В Москве тоже есть Бай. Извинишься перед ним за отсутствие впечатлений». «Дело в том», — сказал Чен неожиданно спокойно, — «что я тоже не хочу возвращаться в Москву». Бай опешил. «Почему?» «А что я там забыл?» — Чен пожал плечами. «Надоело. Здесь даже дышится легче. Син — другое дело. У него жена, ребенок. Да и вообще он консерватор». «Тогда», — прервал его Бай, — «поехали». Спустя минуту два джипа сорвались с места и понеслись по улице вслед за бас-лоджиком. Бай знал, что Платонова им не догнать, но что-то подсказывало ему. Ехать нужно на запад, в Сити. Когда Камил вывел из фургончика бородатого толстяка в круглых очках, недоуменно озирающегося, он увидел только машину скорой помощи у дверей бара да приближающихся полицаев. Из бара вынесли раненую Тири. На носилках поверх белоснежной простыни лежали раздавленные очки. Камил заглянул за фургончик и заметил, что из четырех джипов на площади осталось только два. «Вот так вот, значит», — озадаченно протянул он. «Интересные веники». И платоновской машины не оказалось, а у креатива была поднята задняя дверца. Наверное, Аурел забирал свои вещи. Полицаи приближались.